Рад вас видеть. Я думаю, некоторые рады меня тоже видеть. Сегодня, как Сергей сказал, сегодня песни посвятили теме «Иисус». Начать хотел бы я с одной мысли. Забывчивость в этой реальной практической жизни зачастую стоит нам дорого, много денег, по-разному. Забыл вовремя договор страховки закончить, опять стянули у тебя денег. Еду по автобану, забыл, что там 100 возле Билефельдов, если кто знает, там их много, стоят драконов, которые фотографируют нас. Забыл и вдруг только вижу, о, поздно, фотография очень дорогая, жалко. Забываем. Это практическая жизнь, но оно есть сегодня, есть завтра, нету, и многое забываешь. Забыл свет выключить, забыл воду выключить, там набежало, куда-то воды сделало, что-то большие там проблемы. Но мы часто забываем о том, что наша душа, которую нам Господь дал, наша жизнь, она в первую очередь здесь, на этой земле, не вечна. А второе, что о нашей душе надо заботиться, примерно такое сравнение, может, оно немножко примитивное, как о музыкальном инструменте. Скажем, скрипка, за которую надо очень смотреть. Я не умею на скрипке играть, на гитаре чуть-чуть умею. Скрипка нуждается, или гитара даже, я замечаю, если она стоит долго, потом погода от влажности, видишь, как-то вроде настроил гитару, через некоторое время захожу, сын играет на ней. Я говорю, она не строит. Почему? Я говорю, она не строит. Берем этот стройный аппарат, она действительно, ее надо опять раскручивать, то есть от погоды, от влажности она меняет. Скрипку надо чистить, ее надо настолько за ней смотреть. Я помню, дядя, он хорошо на скрипке играл, канифоль, там что-то натирать надо, все время за ней смотреть. Наша душа, она еще больше нуждается именно, извиняюсь, мне что-то глаза не всегда хорошо видят. Наша душа нуждается самое много именно в том, чтобы мы о ней заботились, чтобы мы каждый день помнили, не забывали о том, что мы на этой земле не вечны, и что перед нами вечность, и вопрос зачастую беспечности даже христиан. Мы забываем о том, что однажды мы предстанем перед Христом. А плюс мы забываем о том, что есть враг наших душ, это дьявол, который очень внимательно следит за нами, и он постоянно ищет любой повод, любую возможность, чтобы нас сбить с дороги, чтобы нас просто даже уложить, чтобы ты просто был, скажем, христианином, который ни рыба, ни мясо, ты веришь, ты ходишь в церковь, но никакой радости в жизни у тебя нету с Богом. Слово Божие читаешь, скажем, формально, чтобы как-то себя успокоить. Я хотел пару стихов прочитать из 89-го псалма. Эти слова пришли мне сегодня. Я говорю, Господи, с чего начать сегодняшнее слово? Эти дни, это для меня были очень тяжелая неделя. Переживания, Слово Божие, много молитв. Господь как будто молчит. И эти слова пришли мне сегодня. Мы теряем лета наши, как звук, это 9 стих. Дней лет наших 70 лет, а при большой крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? И вот 12 стих. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Это молитва Моисея. Он говорит, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. А в немецком переводе у Мартина Лютера там написано «Научи нас, чтобы знать, запомнить, что мы умрем, что мы не вечно здесь». Это интересно, почему там такой перевод, здесь такой. То есть «Научи нас так счислять дни, чтобы обрести сердце мудрое». Сердце мудрое, которое нам, мы нуждаемся, мы можем только его в Иисусе Христе обрести. Давид в Псалме 23 говорит, 22 по-русски, «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим, направляет меня на стези ради правды. То есть Господь Иисус, который хочет нас научить именно, как ходить. Больше сказать, сегодня у меня была мысль на сердце, чтобы мы посмотрели на Иисуса Христа, чтобы мы от Него учились. Чтобы мы насмотрели на Его, на как Он себя ведет, как Он говорит, что Он делает. И Евангелие от Иоанна, 10 глава, Я долго молился, Господи, какое слово, что, и мне, я сидел, и потом мне Евангелие от Иоанна, 10 глава, 11 стих. Я его читал и считал, Господи, ну что я могу сделать с этим местописанием? Потом весь всю главу начал читать. Потихонечку Господь начал давать мысли. 11 стих. «Я есмь пастырь добрый полагает жизнь за свою овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый, и знаю их моих, и мои знают меня. И как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будут одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я оставлю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Меня поразили эти слова. Иисус сам говорит о себе: «Я добрый пастырь». Если Иисус говорит, Он добрый пастырь, насколько мы должны тоже быть добрыми, не злыми, не раздражительными, не высокомерными, не ищущими своей выгоды, а именно для другого. Иисус говорит, я отдаю жизнь свою за овец, пастырь свой, который отдает свою жизнь для того, чтобы нам дать жизнь. Что самое хорошее слово вот эти сверху, 10 стих. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Эта жизнь с избытком – это не материальная жизнь, а в первую очередь это жизнь в Боге, в Иисусе Христе, в молитве, в чтении Слова Божьего. И снова убеждаюсь, я сегодня еще снова размышлял, думаю, в какой-то мере я понимаю, когда это началось, скажем, монашество, когда начали, допустим, монастыри, когда люди начали отдаляться от мира, от шума, от суеты, просто чтобы быть, читать Слово Божие, молиться, общение с Богом. Прекрасное дело. Но Иисус не сказал, чтобы мы сидели где-то в монастырях, чтобы мы сидели где-то в отшельничали в пустыне, а Он не сказал, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. Он не сказал, сиди и прячься где-то. Это хорошо, когда мы берем время для себя, для общения с Богом. Я вначале сказал, что мы забываем. Был такой момент мне в жизни, скажем так, 96-97 годы, когда я настолько был увлекся, скажем так, или настолько ревностно проповедовать Евангелие. У нас тогда в Баденхаузене на Минденштрассе стоял контейнеры «Азюльхайм», беженцев. Это были в основном все русскоговорящие из бывшего Советского Союза. Много. И там был постоянно свидетельство, там друзья уже были. Настолько время с ними, но я самую главную вещь забыл. Я не заметил то, что, скажем, так как в машине ты едешь, у тебя красная лампочка загорелась, или масла мало, или бензина у тебя мало, тебе надо заправиться. И если ты сейчас не заправишься, я слышал такое, что в Германии, если ты на автобане остановишься где-то, у тебя бензин кончился, тебя штрафуют за это полиция, за то, что ты вовремя не заправил твою машину. Интересно, да? И именно что, забыв о том, что мне нужно себя, заправку, в первую очередь, а потом для другого. И в результате я пришел в такой духовный кризис, что я не знаю, сколько месяцев это было, длилось. Я заставлял себя читать хотя бы пару стихов из Библии и одну молитву хоть сказать. Я боялся, если я хоть один день это не сделаю, что я опять упаду назад. И там, где я был раньше, в мои молодые годы, я туда не хотел ни в коем случае. Забыл, нельзя забывать. В первую очередь, наше личное общение с Иисусом Христом. Это на Него смотреть, от Него учиться. Иисус именно... Мне много примеров вспоминается, где Иисус, допустим, как Он реагирует, как мы реагируем. Его еще вчера читал в Евангелии от Иоанна, где Ему говорят, в тебе бес. Потому что ты такое говоришь... Иисус говорит, нету во мне беса. Он не раздражается, он не начинает там что-то доказывать, кричать, нет. Он спокойно говорит, нет, во мне его нету. В другом месте там опять ему приписали, он исцелил больного, а ему говорят, это силу князя Вельзевула исцелил его. Он говорит, нет. То есть Христос, его реакция, как он реагирует. Почему он так реагирует, как реагируем мы? На днях зашел такая... Я уже стараюсь с этим коллегой рабочим не дискутировать. Он с другого вероучения. Там столько ереси, ужасно. Ничего такого в Библии не написано, но у них предание. И вот он начинает. А я уже стараюсь с ними разговаривать. Однажды как-то ему чуть-чуть засвидетельствовал, то. Он говорит, ну это еще не значит, что это верующие люди спасенные. Я сказал, все, с собой больше не хочу на эти темы разговаривать. Толку нету. А тут я как раз стою, там у компьютера, мне надо было там кое-что там время записать. И слышу, он опять там дискутирует. И меня зацепило это. И я ему опять начинаю с ним дискутировать, объяснять ему. Он свои предания, я говорю, откуда ты это берешь? Он говорит, это предание, вот эти по преданиям и там. Но это, говорю, Павел не может написать одно, а говорить совсем другое. Я потом отошел, как раз хуже, пауза обедочная, мне на сердце так неспокойно, мира нету, радости нету. И я так, Господи, я просил прощения у Господа, что я опять поддался этому провокации, этой ненужной спору. Потому что написано в послании, Павел пишет, еретика после второго-третьего вразумления отвергает. Он сам себя осудил. То есть, если человек не хочет, если я хочу разобраться, где истина, где ложь, я становлюсь, скажем так, нейтральная сторона и начинаю изучать и смотреть. Но тут нету этого. Там одна сторона, вот так и все. И поэтому нет смысла. Можно молиться, потом мне это открылись потом глаза. Молись за него. Он вроде бы искренне хочет, верует, но не поистине. И поэтому молись за него. И потом я так размышлял, говорю, Господи, ну какие предания? Что он имеет? Павел пишет, да, что мы там предания, которые... Думаю, что это такое? И как вдруг, как молния, раз, предание. Когда проповедовалась Евангелие первой церкви, еще не было ни Евангелий, не было посланий, они только начинали все писаться. Практически это на какая глубокая мудрость была. Павел, допустим, на основании Старого Завета должен объяснял и доказывал, что Иисус Христос – Мессия. Сейчас я убеждаюсь, потому что больше сейчас, последний год, несколько больше с мусульманами, имею как это свидетельство. Молодые мусульмане, парни в основном, и они, от одного он такой набожный мусульманин, знает Коран, он говорит, Старый Завет, да, акцептируем, а Новый Завет, он фальшивый, не тот. Старый Завет, я начинаю понимать, теперь мне надо учиться из по Старому Завету, изучая его, из него доказывать ему, допустим, что Бог имеет Сына. Недавно брат с кафедры говорит, тем, кто, говорит, с мусульманами, говорит, работает, вам один пример. Книги притчи Соломона, 30 глава. Там написано, думаешь, сколько читал, никак-то не обращал внимания. И там написано, кто сотворил ветер, кто там воды, все, говорит, и кто знает сына его. Во, вот он. Другой пример, когда три Сидрах, Месах и Авденаго из книги Даниила, когда они в эту их в печь кинули, и там он говорит, не троих ли мы бросили туда, а там ходят четверо, и один как подобен Сыну Божьему. Еще один пример. Во втором псалме написано «поклонитесь Сыну». Или там написано по-немецки «küsst den Sohn». То есть в древности это было, что именно смирение, поклонение целовали там султанам или кто бы он, королям, ноги, это уж падали, да? Там «поклонитесь Сыну». И ты начинаешь понимать, как важно Слово Божие, как важно трезвое, здравомыслящее чтение, размышление, общение и смотреть, и учиться на Христа. Иисус говорит для нас, это тоже очень важно, Иисус говорит в 12 главе, в 24, 25, 26 стихах такие очень глубокие мысли. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Здесь Иисус говорит о пшеничном зерне. Когда Иисус В Евангелии от Луки он говорит, кто хочет идти за мной, отвергни себя и следуй за мной. Павел говорит в послании к Римлянам, говорит, я умираю каждый день, я распинаю себя каждый день. Наше «я» – это одно из злейших врагов наших, наш личный «я». Вам, говорю, братья из Рев-центра особенно, наша прошлая жизнь, там в той жизни, грешной жизни, гордость, надмение, высокомерие, неуступчивость – это все старое. Оно должно умереть в нас. Смирение, послушание, уважение, почтение высшего. Мы еще придем на это местописание другое. Именно он, Иисус говорит, если пшеничное зерно не умрет, останется одно. Если мы не умираем, мы не приносим духовного плода. Наша жизнь, она ни рыба, ни мясо, я не знаю, как это выразиться, то есть ни теплый, ни холодный. Ты сам не рад своей жизни. Теперь хотел бы прочитать вот как раз к этому, если не умрет. Слова одного молодого человека, который уже давно-давно в вечности. «Нет, не безумец тот, кто отдает то, что удержать не может, чтобы приобрести то, что будет принадлежать ему вечно. Не безумец тот, кто отдает то, что удержать не может». Эту жизнь. Вот в Псалме 89 мы сейчас читали, что 70-80 лет жизни нашей. Кто-то до 90, даже до 100 доходит, но это мало. В основном возраст, сейчас думаешь, если Бог даст мне жизни, до октября мне исполнится 60 лет. Время летит быстро. И на работе мы когда это смотрим, берем этот цольшток, да, метр. Берешь его так в руки, так, здесь уже, здесь, если брать, скажем, до 70 дотянем, еще осталось чуть-чуть, ну, до 80 сока. Но вопрос не сколько, как долго я живу на этой земле, вопрос, как я живу. Как я живу и для кого я живу. Эти слова сказал некогда миссионары, их пять молодых человек в 54 году в Эквадоре. Первый контакт с индейцами – это Джим Иллиот, его имя, это который автор этих слов. Он сказал, нет, не безумец тот, кто дает то, что не может удержать. Он молился, я читал его книгу, его на биографию, он молился, Господи, пусть эта свеча, если нужно, быстро сгорит, но во славу Твою. 29 лет, по-моему, было. В общем, это было 5 миссионеров, которые на первый контакт пошли с этими дикарями, и их там убили, всех пятерых. 29-30 лет были. Жены остались с детьми, или кто, у кого были дети. Именно это зерно умерло там, но там церковь. Лет 10 назад журнал «Вера и жизнь», фотография на титульной листе, стоит именно один родной брат того погибшего миссионера, одного из них, там Петр Флеминг, такой фамилия у него тоже была. Его родной брат стоит с одним из этих убийц. Они стоят у реки Курару, там где-то произошло, в обнимку оба брата во Христе. Это убийца стоит с братом убитого. Они там крещение принимали, вечерю принимали. Именно там семя посеялось. Это трудно понять, Господи, почему так? Для чего так? Но оказалось, что там, когда эти погибли миссионеры, одна из них, жена или две, они пошли в это племя и там жили среди них. И Слово Божие туда принесли. Нет, не безумец тот, кто отдает то, что удержать не может. Мы хватаемся за эту жизнь, за эту земную жизнь. Она хорошая, Бог нам дал. Он вложил в нас это желание жизни этой. Но самое главное, чтобы мы не забывали, что самое главное, нас ждет вечная жизнь. Вечная жизнь. Здесь мы один дольше, один меньше. Мы так на работе разговариваем. У нас так в нашей бригаде там в основном сейчас такие 56, 57, 59, 60, 61. Мы говорим возраст, по-немецки мы называем «ризико альта». То есть в этом возрасте очень много умирает. Сейчас месяц назад у нас в церкви сестра, все нормально было. 59 лет, она вечером пошла спать, а утром она не встала. Муж встает, а она лежит уже остывшая. Отошла в вечность. Именно никто, это было действительно для всех, по-немецки такое, по-русски удивление, Иберашу, все такие, как? Все знали ее, нормальная, раз и нету. Хорошо, отошла в вечность, она в вере была. На Иисуса Христа. Иисус, допустим, в 13 главе, он сидит с учениками, Пасха. Иисус берет полотенце, берет воду и начинает мыть ноги ученикам. Петр говорит: «Господи, мне нет». А Иисус говорит: «Итак, если я Господь, 14 стиха, учитель, итак, если я Господь и учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Иисус говорит: «Я дал вам пример». Это не значит, есть церкви, которые практикируют такое. Именно смысл в этом, чтобы я был готов другого поставить намного выше себя, а не я впереди. Уважение, почтение к брату, готовность помочь ему во всем, а не то, чтобы ждать, когда мне кто-то помоет ноги. Это там обычай был, там это вообще-то делали, это в Израиле, в этих арабских государствах там, что пыль, сандалии, и когда он приходил, там чей-то слуга умыл ноги, чтобы мог сесть там на этот, можно сказать, ковер там у стола. Нам сегодня это не надо делать. Но мы должны учиться именно смотреть на Христа, насколько Он смирен. Насколько Он смирен, и что мы о себе возомневаем. Как же нам учиться? И Иисус говорит в 14 главе 26 стих: «Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Вот здесь мне еще раз, Виктор, эти слова сейчас пришли. Я про этого, когда эти предания. И здесь как раз говорит: «Дух Святой вам все скажет, что Я вам говорил». То есть напомнит, и вы запишете, и они записали это. Слава Богу, что мы имеем 4 Евангелия, что мы имеем послания, деяния апостолов, что мы можем читать, что то, что тогда проповедовалось устно, потом записалось, и мы сегодня, слава Богу, уже 2000 лет мы читаем и радуемся, и нам этот свет Евангелия здесь. Чтобы мы учились. Еще один местописание очень важно для нас, верующих. Я уже не буду другие там местописания читать, где Иисус именно говорит о том, что сколько Он молился, и как раз нам, тем более, еще больше надо молиться. Он Сын Божий, ходя по этой земле, не имея греха в себе, Он был в молитвах постоянно. Насколько нуждаемся мы в молитвах? И в послании к евреям, 5 главе, 7, 8, 9 стихи, такие слова: «Он во дни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Он в одни плоти с великим воплем. То есть мы не можем себе представить, как он кричал, сколько он проводил времени с Богом. Учеников выбрать, он всю ночь молился. И иной раз думаешь, о чем можно молиться? Мы как-то делали с братьями в церкви много лет назад, это уже было, называется по-немецки «Юнгершафтскурс». И там уроки такие мы делали, целая такая мапа или книга. И там темы учить наизусть, много всякого хорошего. Но как это все-то сделать, это было тяжело, если ты работаешь, если 5 часов вставать надо, или 4:30, это все это тоже не всегда получалось. Что-то упускали. А тут нужна была такая урок, ночь в молитве провести. Ночь в молитве провести чтением. Ну, в церкви попросили братьев, нам разрешили, и мы там каждый где-то в каком-то, кто-то там в том помещении, кто-то там в другом межпульту где-то. В общем, все, и мы всю ночь. И вы знаете, что самое интересное? Скучно не было. Чтобы ничего не приходило на сердце молиться, чем больше молились, тем больше еще молились. Тем больше полагал Бог на сердце. И это что-то такое прекрасное, светлое. Чудесное, когда слышишь, вот братья едут, допустим, руководители, они там на 3 дня уехали куда-то, они там только в молитве где-то проводили время. Думаешь, о чем молиться? Бог наполняет. Он наполняет нашу душу, и если мы в молитве с Богом пребываем, Он нас укрепляет, Он уж утверждает, очищает, освящает. Именно наш характер формирует характер Христа. Не наш характер, а характер Христа. Вопрос Иисуса, там в послании написано: «Ибо воля Божия – ваше освящение». Я как-то молился, слушал проповедь, хорошая проповедь одного старого местного немца брата, очень такая доступная, понятная, и все равно что-то мне не хватало. Я говорю: «Господи, Можешь ты двумя словами сказать мне, что такое освящение? Господь ответил. Слова пришли так четко, я за характер Христа. Вот туда наше направление, здесь, пока мы живем, чтобы мы учились у Христа, смотрели на Него. И если мы смотрим на Него, если мы учимся у Него, если мы общаемся с Ним, если мы действительно ищем лица Его, общения с Ним, мне еще раз из 10 главы Евангелия от Иоанна, теперь стихи 27, 28, 29, 30. «Овцы мои, Иисус говорит, слушают голоса Моего, и я знаю их, и они идут за Мною». Овцы мои слушают голоса Моего. Именно сегодня, вот еще брат Сихотрен рассказал, не делайте себе мессий. Да? Именно что их много сегодня. В этом, можно сказать, хаосе, в этом, не знаю, урагане этих всяких вероучений, направлений, очень трудно, где же истина? Иисус говорит, овцы мои слушают голоса Моего, и я знаю их, и они идут за Мною. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно. Нам надо учиться голос Иисуса Христа слышать, понимать. Вот простой это пример, да? Именно этот человек говорит про предание, предание, и там, ой, там столько, вот такое учение. Вообще, вроде сперва Христос в центре, а потом его как бы в сторону сдвигают, и там столько накидали всякого, наставили, поставили, что Христа там уже близко нету. Читая вот это, знаете, с другой стороны, с людьми, со всякими, с вероисповеданиями, с атеистами разговаривая, они тебя заставляют больше думать, больше читать, больше размышлять. И зачастую даже читаешь, хоп, тебе, вот тебе ответ на тот вопрос или на ту мысль, которую там сказал. Именно что именно Христос, именно Он дает нам эти мысли. Не знаю, читать еще эти местописания из Откровения, там есть такое слово «побеждающему», послание к семи церквям. «Побеждающему дам право быть...» Ладно, я открою и прочитаю пару местописаний. Что нам, я еще сначала сказал, что наша духовная борьба, духовная война каждый день. Каждый день. И нам важно учиться, чтобы мы были именно сильны, бороться с искушениями, бороться именно силами тьмы. И как ты сохранил слово терпения, это в 3 главы, 10 стих, и как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Сей гряду скоро, держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, который Нового Иерусалима. Именно побеждающий. Мой Бог, скала, есть такая хорошая песня, сокрыт в нем я. Именно побеждающий. И именно Христос сказал, без меня ничего не можете. Именно, что именно мы на Христа смотрели и доверились Ему во всем, чтобы мы учились именно Его голос слышать. Всегда. В шуме сегодняшнего времени. Я вот смотрю, разговаривал недавно. Сейчас закончу. Молодежь. Им не так просто сегодня. Это цунами, скажу так, этих информаций, цунами этих видео, фильмы, музыки, смартфон, которые они даже не выпускают из рук своих, спать идут с ним. Они настолько себя забивают всем чем-то другим, но не вот этим. Это я вижу среди верующих молодежи в нашей церкви, вижу в моем сыне. И молишься, Господи, открой глаза, чтобы он понял и увидел, что это тормозит его в вере двигаться, тормозит сильно нас. Она останавливает нас, она практически блокирует нас духовно расти, чтобы мы учились нужное, необходимое, пользуясь свою сторону. Не всегда получается. Про себя говорю. Поэтому Иисус сказал, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодрил, плоть немощна. Аминь. Мне помолиться? Мы еще встанем для молитвы. Если кто-то хочет помолиться, помолитесь. Любящий Отец Небесный, милосердный Святой Бог, Тебе слава, хвала и благодарность за то, что Ты есть истинный Бог, праведный Бог, всемогущий и вездесущий Бог, любящий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый. Хвала и слава и благодарность Тебе за то, что Ты принес жертву самое драгоценное, дорогое Сына Твоего Иисуса Христа. Хвала и слава и благодарность Тебе за эту великую милость, что через Тебя, Иисус Христос, мы имеем жизнь вечную, имеем доступ в небо. Слава Тебе за это и благодарность. Господь Иисус и Бог, прошу Тебя, благослови каждого здесь находящегося, благослови каждого из нас, да будет имя во всем Твое прославлено. Аминь.